Философ Сергей Дацюк, добрый день.
Добрый день.
Вот когда я вас звал в эфир, меня очень заинтересовали два последних ваших блога на «Украинской правде». Предпоследний, не совсем последний, да, опубликованный там в 20-х числах октября, назывался «Когда наступает гражданская война». И мне показалось, что, в общем, в этом есть определенное преувеличение, но мне, по моему ощущению, в общем, как бы гражданская война вот Украине вроде не угрожает. Но тут же, вот знаете, как в наущение мне случилось несколько событий уже вот... включая даже сегодняшнее убийство, очередное убийство депутата Северодонецкого горсовета, в том числе и вот эта история с рюкзаками Авакова-младшего и так далее. И я вот подумал, что, может, на самом деле власти ведут себя так, что вот они провоцируют какие-то конфликты. Но, с другой стороны, ведь гражданская война, как и революция, они же невозможны, если нет определенных настроений низов.
Ну, давайте сразу поймем постановку вопроса. Я не ставил вопрос так, что говорил, вот, скоро гражданская война, в чем меня очень часто обвиняли.
Ну, смотрите, первое предложение. В воздухе висит гражданская война у вас вот в этом блоге.
Ну, то есть...
То есть разговоры о ней, не сама война,
метафора,
да?
Метафора о том, что она висит в воздухе, да? И это же еще не означает, что вы ее призываете каким-то образом или прогнозируете. С другой стороны, Умберто Эко говорил, что задача интеллектуала — это каркать и накаркивать. Вот почему это так важно? Не потому, что интеллектуалы — это такие плохие создания, которые накаркивают самое плохое, которое потом случается, а потому, что кроме рационального интеллекта, интеллектуала, есть еще эмоциональный интеллект, и есть такая штука, как социальная интуиция или прозрение, ну, какой-то способность к микропророчествам.
То есть... Ну, а с другой стороны, ведь можно что-то, наоборот, предвосхитить и предвидеть и, ну, как бы сказать, этого избежать.
Именно. То есть вы забегаете в разговоры вперед.
Угу.
И
простите.
Задача, да, и задача как раз и состоит, увидев, проанализировать, каковы бывают эти причины. Что, собственно, я в статье и сделал. И сказал, ребята, то, что вы делаете, и власть, и общество, вы двигаете ситуацию в гражданской войне. Почему? Потому что вы перестали слышать друг друга. Прежде всего, я вот этот посыл обращал к власти, потому что у гражданского общества нет выбора, слышать или не слышать власть, потому что как не включишь зомбоящик, или радио, или интернет, там постоянно все рассказывают, причем рассказывают в монологической манере, а в общем-то дискуссии с обществом уже не ведя. А ведь было время сразу после революции достоинства, когда власть очень сильно была солидарна с обществом. Когда она слушала, когда она еще продолжала встречи, когда она...
Может, это нам казалось, и может, она делала вид, что она слушала.
Ну,
то есть, если бы слушала, то, может быть, в другом направлении развивались бы
давайте,
события.
Давайте проанализируем хотя бы последний случай. Какие претензии высказало общество, которое собралось возле Дома Верховной Рады? Оно сказало, уважаемая власть, а помнишь время, когда ты еще слышала нас, и как бы на этой волне ты придумала и сделала такую штуку, как текст коалиционного соглашения? Помнишь, да? Не забыла, да? Так вот, прочти, пожалуйста, что ты там написала, уважаемая власть, в этом коалиционном соглашении. И, пожалуйста, выполни, пожалуйста, очень просим тебя, выполни то, что ты написала там в коалиционном соглашении. Потому что годы идут, а вы не хотите снимать депутатскую инициативу. Когда черным по белому там это, ну, как бы... Обещание
Сергей,
дано.
Простите, а вот вы действительно верите, что вот те, кто выходили к Верховной Раде, да, это вот такой народный протест? Потому что после последнего Майдана, да, 13-14 года, попыток проведения очередных Майданов, да, там каких-то, третьего Майдана, фейкового, там, Майдана Саакашвили и так далее, уже было немало. И все время сравнивают, и, в общем, многие, ну, скажем, и политологи, и журналисты убеждаются в том, что, к сожалению, это не народный протест. Это во многом, во-первых, там...
Смотрите, народный это или не народный протест всегда видно по содержательности или по бессодержательности того. Давайте начнем сначала. Итак.
Ну да, когда у людей спрашивают, вы за что пришли, они не знают.
Когда украинский правящий класс, превышая на властных позициях свои полномочия, поехал за рубеж и договорился по поводу содержания Конституции, то люди, которые пришли под Верховную Раду и вынуждены были убить несколько силовиков, то есть физически уничтожить, чтобы показать власти, что найдет в неправильном... Это был народный протест или нет?
Мне трудно ответить, правда.
А мне не трудно ответить, потому что власть, которая превышает свои полномочия и начинает торговать конституционным суверенитетом в обход позиции собственных граждан, это власть, которая идет против воли народа.
Понятно.
И это народный
протест. Убить людей, да, могли, в общем, циничные представители той же власти, только другого крыла.
Смотрите.
Борющиеся за власть.
Кровь на руках у власти. По той простой причине, что это она. Она превысила полномочия и начала торговать суверенитетом. Такие вещи только кровью смываются. Ничем другим. Вот я говорю открыто, прямо и согласен отвечать на свои слова. Тот, кто посягает на суверенитет страны, должен ответить кровью. Так устроены все страны мира. Иначе они не существуют. Если кто-то посягнет на ваш суверенитет и не умоется кровью, это значит, что рано или поздно ваша страна прекратит существование. Это жесткая истина. Это жесткая истина. Против нее нельзя протестовать. Давайте возьмем следующий момент. Люди проливали свою кровь в АТО. И когда увидели, что на их крови делается бизнес, они пошли и блокировали эту торговлю. Это, скажите, это народный протест или нет? То есть братья, знакомые, друзья, тех людей, которые пришли с фронта, из тех семей, которые утратили там, извините, сыновей, братьев, своих детей, они пришли и просто стали живым щитом и сказали, не будет торговли. Это народный протест или нет? Еще раз говорю, это торговля на крови. Это снова же попытка использовать украинский суверенитет в торговых целях. Это народный протест или нет, я спрашиваю.
Вот смотрите, мне кажется, что...
Вы опять не даете ответ на мой вопрос. Это народный протест или нет?
Я здесь не для того, чтобы отвечать, а для того, чтобы спрашивать.
Но
вот... Смотрите, мне, вот моя точка зрения, что, видимо, такой народный протест, каким он был в 13-14 году, сейчас невозможен в силу раскола общества. Нету консенсуса вот в какой-то идее, вот вокруг идеи, вот как была идея свергнуть Януковича.
Поэтому статья моя называлась «Не третий Майдан, а гражданская война». Вот если бы я видел, что общество единое, но готово выйти с протестом, я бы написал там, как возможен там третий или четвертый Майдан. Я же написал, да? Какие условия возможности гражданской войны? Потому что нет единства. А единства нет по простой причине.
По-моему, потому что власти самой так выгодно, она специально раскалывает.
Да, поймите, дело не власти. Власть всегда заинтересована в следующих вещах. Что как только против нее начинают протестовать, они делают следующие вещи. Первое. Это проплачено. Второе. Это агенты Путина. Третье. Это бесчинствующие, как там говорится, экстремисты и тому. То есть, впрочем, как бы бессодержательные люди, которым лишь бы побесчинствовать.
Ну, кстати,
три контраргумента, которые используют.
Бесчинствующие люди обычно остаются безнаказанными.
Любая власть в любой стране, в любое время, в прошлом, в настоящем и будущем, будет использовать эти три аргумента. Вопрос не в том, какие контраргументы использует власть, а в том, это содержательно или нет. То есть у тех, кто вышел, содержательно или нет. Накануне этого бунта я и написал статью, которая так и называлась, напередодне бунту, да, накануне бунта, где показал, что поскольку у вас слабые цели, уважаемые ну, как бы протестовальщики, да? У протестантов, у вас слабые цели. Вы не соберете народ. Но именно раскол, именно отсутствие доверия не только между обществом и властью, а и внутри самого общества, делает ситуацию взрывоопасной. Именно поэтому вероятность гражданской войны возрастает. А второй момент. Стремятся ли обе стороны, видят ли обе стороны эту опасность, стремятся ли они ее избежать? Нет. При прямой поставке вопроса власть начинает отрицать. Нет, никакой гражданской войны невозможно. И не будет. Это вы, агенты Путина, ее разжигаете. Постойте, ребята, для того, чтобы остановить эту опасность, как минимум ее нужно признать, проанализировать, почему она стала возможна, да, перейти в то, что я называю вот как бы разговор по большому счету, да. Вот у нас там разные статусы, у нас есть разная история, там граждане власть обвиняли, власть граждан обвиняли. Но всегда есть разговор по сути. Вот когда разговор по сути не происходит, а он не происходит нигде, ни на телевидении, ни на радио, ни в интернете, не происходит. То есть что такое разговор по сути? Это когда садится власть, ну, представитель, грубо говоря, там, я не знаю, президент, там, спикер парламента, там, представитель генпрокуратуры, премьер-министр, садятся, или кто-то из них, или они все вместе, и начинают говорить: ребята, что вы нам хотите предъявить? И по каждому пункту отвечают, да? Мы предъявляем вам офшоры. Хорошо, через месяц мы сделаем закон по офшорам, и никто не сможет там прятать деньги. Мы предъявляем вам коррупцию. Мы изберем антикоррупционный суд, антикоррупционную прокуратуру и решим эту проблему. Мы предъявляем вам олигархизацию, с которой вы не боретесь. Хорошо, примем закон по деолигархизации. Я четко...
Ну, смотрите,
вот этот же разговор по существу.
Даже как бы осуществляются.
Да нет.
Но это такие ритуальные танцы, скорее.
Это делание вида, что осуществляется. У нас снята неприкосновенность? Нет. У нас есть антикоррупционный суд? Он возник? Нет. У нас что? Как бы закон про выборы будет изменен? Нет. Мы что, получим новый состав ЦВК? Как скоро? Мы что, получим закон про импичмент? Как быстро? Ну, о чем вы говорите? Что-то, что осуществлено из того всего, что, ну, что как бы власти предъявили? Или мы получим закон про деофшоризацию? Или мы получим закон про деофшоризацию? О чем вы говорите?
Ну, вот смотрите, вам не кажется, что вот это все обусловлено, ну, не только извечным стремлением власти, вот как бы, да, разделяя властвуй именно?
Да тут не разделяя властью, тут наживаться на крови.
Но для этого вот нужно раскалывать общество, действительно, чтобы его составные части друг против друга воевали.
Что значит раскалывать общество?
Я пытаюсь к следующему блогу вашему, да, вот, который буквально позавчера вы опубликовали.
А я это понимаю, поэтому говорю, что значит раскалывать общество? Оно же раскалывается многими способами. Во-первых, общество сейчас расколото по многим позициям, прежде всего. Оно расколото территориально, есть Крым. Есть так называемое ОРДЛО. Вот это первый раскол общества. Вторая, ну как бы, остальная территория. Она расколота по многим позициям. Есть, ну, те, кто за власть, и при любых обстоятельствах будут ее поддерживать. Ну, там можно спорить, там, кто-то говорит 10%, кто-то говорит 20% таких. Кто-то даже про 30% говорит. Ну, это, конечно, сложно себе представить. Но, то есть люди, которые поддерживают власть. Но на Майданы выходят же не люди, которые поддерживают власть, а люди, которые не поддерживают власть.
10% поддерживающих и у Януковича были.
Да, не поддерживают власть. Но проблема, что даже те, кто готов выйти на Майдан, тоже расколоты. И вот только после этого, да, когда мы проанализировали все это, теперь давайте говорить про то, как расколоты люди, которые готовы выйти на Майдан. А вот они уже расколоты. Да, вот те остальные, то будем считать некая объективистская такая картина. А вот как власть раскалывает тех, кто готовы выйти на Майдан? Она раскалывает их просто. По национальному вопросу. Вот это как бы является самым мощным, манипулятивным, действующим инструментом в Украине. По национальному вопросу. Каким образом? А поскольку враг у нас Россия, а у нас тут русскоязычные, они близкие, далеко ходить не надо, то это и есть агенты России, с ними надо воевать. Очень простой тезис. В этом тезисе нет попытки сложно осмыслить ситуацию. В этом тезисе нет необходимости как-то эмоционально воздерживаться от поддержки таких простых решений. В этом тезисе нет попытки посмотреть на сложную идентификацию современного мира, и то, что уже не главное, и то, что кроме национальной идентичности есть много других, которые вдруг стали настолько же важными, как и национальная. Хотя националисты это отрицают. в этом смысле раскол идет через упрощение, через упрощенное видение ситуации. Давайте все сведем к культуре и языку, и давайте всех, кто не с нашей культурой и языком, назовем врагами, и вот как бы из этого сделаем проблему. Вот причина раскола тех, кто готов выйти на Майдан. И, собственно, когда я писал и пытался анализировать эту проблему, это же не умозрительные вещи. Что произошло с националистами, которые 14 числа вышли? Они побыли, а потом свернули флагу, и 17 числа не вышли. На прямой вопрос, а я ведь был на эфире, где им напрямую ставили этот вопрос. Почему вы ушли? У нас были договоренности. Какие договоренности? Молчат. То есть это ребята.
С кем?
Так вот. Не отвечают же на этот вопрос. Вот они проговорились, что были договоренности. Но кого с кем молчат? То есть, ребят, ну давайте тогда по большому счету говорить. Ну, если вы не с обществом, то вы с кем-то другим. Тогда расскажите. Меня много обвиняли, что я написал о Галицком консенсусе. А скажите, это не Галицкий консенсус, нет? Вот когда нам говорят, что есть договоренности, и не говорят с кем. Это, простите, что за договоренности? То есть мы это не будем обсуждать?
Я боюсь,
то есть
это
я
не,
такой
не
гад, который публично...
все-таки общеукраинский. Так, это, к сожалению, всей Украине присуще.
Я просто назвал не потому, что это только галичане договорили, а по факту его проявления на Галичине. Потому что Збруч начал всю эту... Интернет-издание Збруч начало всю эту волну подымать. И из чего я ну, как бы его просто номинировал как галичанин. На самом деле, конечно, не только Галичина в этом участвует. Другой момент... Есть еще Донецкий консенсус. А это консенсус с олигархическими структурами донецкого происхождения, которые как бы приводят также и к расколу ну, так называемых остатков, или лучше даже сказать, недобитков партии регионов, которые как бы ни за что не ответили, не прошли никакого аудита.
Я бы сказал, не такие уж они недобитки. Они, очень многие из них совершенно замечательно себя сейчас чувствуют.
Так я же про это вам и говорю. Не прошли никакого аудита, не понесли никакого наказания, даже морального. Не вышли ни с каким рефлексивным анализом. Да, мы были в партии регионов, мы считаем, что здесь у нас вот так, вот так, вот так. Были такие-то вещи, это антигосударственные. Мы хотим от этого очиститься, не поминайте нас лихо, мы создаем новую силу. Где признаем эти ошибки, где понимаем, что русский язык, вот с ним так и надо поступить. Где видим такой-то тренд для русскоязычных в Украине. Открыто, прямо, честно.
Но они же тогда лишатся электората, зачем им это?
Но вы понимаете, что так нельзя. И вот у нас, с одной стороны, галицкий консенсус, с другой стороны, донецкий консенсус. И мы между двумя этими консенсусами, мы это те, кто готов выйти на Майдан, оказываемся расколотыми. И в этой ситуации мы уже против власти противостоять не сможем. Вот откуда происходят те проблемы, которые перед нами.
Хочу вот обязательно еще упомянуть вот какой аспект, вот который проявился очень ярко, как по мне, вот в последнюю неделю. Как раз вот с этой историей с рюкзаками Авакова. Не потому ли власть так себя ведет, что она сама внутри расколота, и там очень жесткое противостояние между ее крыльями, да, вот вы упоминали вот это самое коалиционное соглашение, между коалициантами, ну, теми, кто де юре ими является по-прежнему.
К сожалению, это не раскол. Пока это циничный торг. Сущность циничного торга состоит, что сына Авакова просто задержали. А когда договорятся, спустят дело на тормозах. Мы будем свидетелями. Сделать ничего не сможем. И от этого еще грустнее. И как-то иначе я комментировать это не буду.
Тем не менее, можете какие-то прогнозы? Вот,
ну, фактически прогнозы я уже вам дал.
Я даже, нет, не об этой конкретной истории, да, а вообще вот как будут развиваться взаимоотношения внутри власти и все-таки вот власти с теми зачатками гражданского общества, к сожалению, да, ну, которые
смотрите,
у нас есть.
Де-факто парламентской коалиции нет. А народные депутаты закрывают на это глаза. Но это еще полбеды. Они как бы все-таки держатся за свои места.
Ну вот есть версия на самом деле, что администрация президента решила идти на
выборы. На это закрывают глаза граждане.
Угу.
А если мы согласимся на то, что мы должны пойти на выборы, прежде всего...
Это будет по старому закону.
Парламентский. Ну, мало того, не только по старому закону, еще со старым составом ЦВК.
Так, да.
И тут надо поменять и то, и другое. Но понятно же, что первым действием нового парламента будет импичмент президента.
Если это парламент будет избран
с новым составом ЦВК, то первым действием парламента это импичмент президента.
Ну, я бы не был уверен, но возможно, да.
А иначе для чего затевать? То есть первые же шаги парламента, который не управляется президентом, они вызовут у президента протест. Он попытается их подавить и получит в лоб импичмент. То есть, ну хорошо, это будет не на первом, на втором шаге. Что это меняет?
Ну, дело в том, что по всем рейтингам БПП сейчас все равно лидируют. Не то, что Народный фронт.
Лидируют среди кого?
Среди политических партий. Ну, это уступая вроде бы только Юлии Тимошенко.
Ну так постойте. Уступая Юлии Тимошенко. А...
Что помешает договориться с Юлией Тимошенко, так как сейчас договаривается с Народным фронтом?
Ничто не помешает, но вопрос в том,
Юлия Тимошенко тоже старый и опытный игрок.
Но вопрос в том, что Юлия Тимошенко тоже не хочет договориться, потому что она потеряет свой электорат. Это во-первых. Во-вторых, если проходит...
Но история знает...
Если проходит партия Батьковщина, она получает большинство, то понятно, что она создает свою коалицию, куда БПП не входит.
Ну вот, я бы не был столь уверен, вспоминая всю прежнюю историю и способность договориться... способность Юлии Владимировны договориться
быть нельзя,
даже с коммунистами.
Уверенным тут быть нельзя ни в чем. Я, например, не уверен, что вообще неочередные выборы парламента состоятся. Потому что так карта ложится, что у нас не хватает сегодня гражданской энергетики добиться этого.
И главное, что у нас нет совершенно новых лиц и сил, и мне кажется, что одна из главных...
Вот с этим, я думаю, мы как-то сможем совладать, потому что, несмотря на те чудовищные усилия, которые власть предпринимала для того, чтобы свернуть вертикальную мобильность, да, чтобы появились такие новые политические силы, громила их беспощадно. То есть, вспомните, УКРОП, политическая сила Саакашвили, Демальянс.
Ну, вот мне кажется, что они либо совсем маргинальные, вот Демальянс там нули во всех регионах.
Если против новосозданной политической силы развернуть общенациональную кампанию в телевидении, конечно, она будет маргинальна.
Сергей,
а вы как хотели?
К сожалению, нет уже времени, а это еще одна отдельная очень интересная тема. Вот качество наших политических сил, их обновление. Спасибо вам большое, что пришли к нам в эфир. Сергей Дацюк, философ, в программе «Киев, Донбасс» в прямом эфире Громадського радіо.